вижить у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розниця в'язниця у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Тема нашої сьогоднішньої передачі – працівна зайнятість в'язнів в установах білоруської пенітенціарної системи. Підстави для обміркування цього питання стали повідомлення СМІ про корупцію на особних тюремних підприємствах, а так само про рабський характер праці осуджених. Однак спочатку питання свободи у тюрмах. На якої праці повинні бути зайняті білоруські зняволені? Які заробок вони повинні отримувати? Чи високий травматизм на тюремній витворчості? Чи виконують в'язні рабскую працу? Такие питания мы задали минакам на улицах Могилева. На Могилевщине наличивается наибольшая колькость поправчих установ у Беларуси.
Нормальной працей, только в рамках каких-то. Попали туда люди. Надо пережить это. Лучше, когда он работает, что-то делает. Он отвлекается.
Зарплата, какую платят там, она смешная. Те, кто работает, те, кто не специалист, они, можно сказать, за еду, там, за похлебку, вот так вот работают. В технике беспечной, ниякой. Матом. Если что-то звычайно там получается, то это просто заминают тихонечко.
Там должен быть независимый контроль. Сравниваю с армейской работой, сам работал в строительных войсках. И там еще хуже, там человек без прав, кому он пожалуйста.
Я служил, охранял заключенных по тайге. Там, да, там рабы. И жестокая, страшная работа. В 60-м году я забилизовался. Сейчас я не знаю, а тогда, да, очень тяжелая. Кормежка плохая.
Ну, работать они, конечно, надо. Харсу много денег на них тратит. Он хотя бы что-то делает, да, полезное.
Я как обыватель не могу ответить однозначно. Во-первых, не владею информацией, чем они занимаются, эти заключенные. Но насколько я знаю, что большинство практически в тюрьмах не работает сейчас, так как нет работы. Они отсиживают срок за счет нас, налогоплательщиков.
Рабства никакого нету, это просто как нужно. Но он же должен что-то делать? Или должен дядя на него работать?
Не до конца осведомлен, в каких условиях осужденные работают. Но думаю, что наше государство социально ориентированное не позволяет людям находиться в рабских условиях. И соблюдение техники безопасности в правительственных колониях присутствует.
Их же не заставляют работать там усиленно, там сверх нормы или как там предлагают им какую-то работу, он соглашается или не соглашается, не могу вам сказать, рабская это работа, не рабская. Но я думаю, что мизерно оплачивается она там, очень мизерно. Может, там какие-то копейки им платят, а может, вообще не платят ничего.
Затраты вельми великие на содержание осужденных. Тому компенсация как бы зразумела, остатний народ оплачивает. Хотелось, конечно, как леп было и мовы працы.
Что заслужили, то получили. Ну, процесс видно, алименты не платят, заставили, чтобы платили.
Они же все-таки содержатся на наши с вами налоги, хотя бы минимально не должны их отрабатывать. Им надо относиться гуманно, но работать не должны.
Они обеспечивают, наверное, этим сами себя. Деньги, которые им получают, они могут себе купить что-то.
Это было опытание на улицах Могилева. Ад былых сядзельцаў Івацевіцкай папраўчай калоніі номер 5 нярэдка можна пачуць гісторыі пра тое, як гадоў 15 таму дзве галандскія фірмы спрабавалі наладзіць вытворчасць па ачыстцы крэветак у гэтай папраўчай установе. Што здарылася ў выніку ніжэй, але спачатку невялікая прэамбула да гісторыі. У 1990-е мне ў сувязі з рознымі гуманітарнымі праектамі давялося даволі часта бываць у Галянды, але яшчэ часцей у Нямеччыне. Ужо адбыло гістарычнае нямецкае аб'яднанне, намецілася пашырэнне еўразвязу на ўсход, і многія тамтэйшыя прадпрымальнікі імкнуліся перанесці свой бізнес у памежныя з пашыраным еўразвязам краіны. Размова ішла пра зборку, дрэваапрацоўку, мэблевую швачную вытворчасць і, што асабліва запомнілася, ачыстку крэветак, якіх вылавлівалі ў паўночным моры. Паўночнаморскія крэветкі – прадукт далікатэсны і нятанны, аднак папулярны ў паўночным рэгіёне. Для его очистки шукалась танная працовная сила, пожадана у новых постсоветских краинах, бо уласная, местовая была уже вельми дорогой. Потребные были люди с доброй физической формой, працовать треба было хутка, година в 8-10 в день, у прохолодном помешкании до 17 градусов. Праца хоть и была сядяшей, але уставать треба было кожные полгодины, как важить упаковку. На початку мерковалось, что замежные усходне европейские рабочие смогут раз разлічваць ледзь не на аплату да 100 дойчмарак у месяц. На той час для постсавецкіх умоваў нават і меншая сума лічылася вялікім капіталам. Адзін з знаёмых перакладчыкаў, які працаваў у Нямеччыне на розных бізнес-перамовах з удзелам прадстаўнікоў Расіі, Украіны, Беларусі, расказваў, што разглядаліся варыянты і самай таннай вытворчасці з выкарыстаннем працы зэкаў. Выказваліся пажаданні, каб турмы месціліся дзе-небудзь непадалёк ад новых межаў еўразвязу. І вось працяг гэтай гісторыі ад былога асуджанага Івацэвіцкай калоніі Ігара Міхнаўца. Мой суразмоўца кажа, што спробы галянцаў наладзіць крэветкавы бізнес у гэтай ПК зэкі добрым словам узгадваюць і цяпер. Зразумела, пра 100 дойчмарак ніколі блізкай размовы не было, плацілі, як і плацяць у асноўным цяпер, каб хапала на блёк цыгарэтаў. Але ж тым не менш, успаміны пра гэтыя часы вельмі цёплыя. Ігар Міхнаец.
Первую фирму там, по-моему, разорили, дикие недостачи. Фуру пригоняют, оставляют на промке, задача осужденных, ну, они же все осужденные тоже там, видят доступ к еде, крадут эти креветки вместо них, а надо очищенные сдавать по весу, сколько ты взял, сколько очистил. А чтобы из этого еще украсть, вот они напихали туда болтов, гаек в эти креветки, как я слышал, я не застал этого. Но до сих пор в Белоцевичской колонии, вспоминая голландцев тепло, вот с этими креветками. Все зэки ели на завтрак, ну, помимо столовой. Котлеты из креветок, салат из креветок, на ужин. Сразу наела креветки.
Пра тое, што заходнія бізнэсоўцы мелі нават стварыць розныя цэхі ў беларускіх ПК, чуў падчас сваёй адседкі ў іншай вацэйскай калоніі нумар 22, якая ў народзе завецца «Воўчыя норы», і былы палізняволены гарадзенскі прадпрымальнік Валеры Ліванёўскі. Гэта было ў 2004-2006. Аднак, паводле словаў Ліванёўскага, размовы так і засталіся размовамі. Да самой жа справы не дайшло. На гэта у Ліванёўскага, як у прадпрымальніка, маются свои тлумачения.
Разговоры были, но, честно говоря, я не застал, что занимались в салоне в основном там деревянные детальки, там доски, там авторемонт, но чтобы для западных фирм, потому что продукция, конечно, паршивая вся. Даже хлеб, который выпекали там сами осужденные вот, в колонии, или те же рукавицы, рабочая одежда, все это такого качества низкого, что на гражданке никто бы это даже не покупал, даже за полцены. Без исключения может стать деревообработка, дерево, да.
Осужденные с большего могут и не ведать, на кого они працуют. По сутности, это и не цікавить их. Однажды у своем допису на нашу программу был изняволены в Ацевицкой ПК номер 5 Минчук из Митер. И он вызволился с колонии несколько годов тому, подчас своей отсветки, працавал у майстерни на древоапрацовце.
Проблема тут в іншым. Заходние фирмы, якія ладзяць бизнес с Беларусью, выступают як помогатые диктатуры. Як войну при фюреры, розные компании, у тым ліку БОС, выкарыстовывали зняволеных на розных працах, так и у нас цяпер. Бізнэсоўцы, якія збіраюцца выкарыстоўваць гэтую працоўную сілу, пры цяперашнім развіцці маркетынгу не могуць не ведаць і сапраўднага становішча з заробкамі ў той ці іншай краіне, таго, што на паперы заробак зэкаў адзін, а рэальна капейкі. Вызначыць крутога замоўшчыка можна па абсталяванні, на якім працуюць зэка. Тую ж офісную мэблю, у тым ліку і паводле спецзаказу турэмных начальнікаў, робяць на сучасным абсталяванні. У астатніх выпадках абсталяванне дрэнь, як і умовы працы, дарэчы. Нажываюцца на ўсім гэтым менты. Менавіта яны забіраюць амаль усе грошы, ці іншымі словамі вылічваюць іх у ЗК, пакідаючы тым капейкі.
З часткай асартыменту мэблевай вытворчасці ПК-5 можна пазнаёміцца ў адмысловай краме, што ў Івацэвічах. Выбар не надта вялікі, кошты, праўда, невысокія. Пра якасць у сваім відэасюжэце для «Свабоды ў турмах», якія змешчаны на нашым сайце свабода.орг, расказаў берасцейскі журналіст. Ён жа пакупнік, ён жа бацька гадавалага дзіцяці.
Вось гэты ложачак зроблены ў Івацэвіцкай калоніі зэкамі. Ім карыстаемся ўжо год. Здаецца, не працяглы тэрмін, але адразу ён пачаў ламацца. Справа ў тым, што зроблены ён з кавалачкаў дрэва і на стыках склеены. Вось у гэтым месцы ён і зламаўся. Тут давялося пераклейваць самім. Бачна, во што ад невялікага штурхання шатаецца ўся канструкцыя. Дзіця, якому годзік толькі, здолела зламаць гэтую перакладзіну. І яна цяпер не трымаецца. Вось такая якасць. Ложачак гэтай набывалі дзесьці за 300 тысяч на той час. Ну, гэта было танней, чым у іншых крамах, але зараз шкадуем і лепей бы бралі даражэй, але больш якасны ложак, чым гэты.
Як каже Ігор Міхновець, якасць меблі, якую можна набыць у Івацевіцкай крамі, істотна адрозніваецца ад якасці прадукцыі, якую тыя зэкі робяць паводле спецзаказу. Вязням неаднойчы даводзілася бачыць зробленыя для супрацоўнікаў мус ці мясцовых аўтарытэтаў кухні, спальні, а потым назіраць за тым, як тая прадукцыя нелегальна вывозілася машыны за турэмную браму, ды рухалася далей па адрасу. Лічыцца, што найбольш выгадна для адміністрацыі калоніі мець уласныя аўтамайстэрні. Тут, адрозна ад большасці турэмных вытворчасцяў, працуюць, як правіла, майстры-прафесіяналы. Былы асуджаны Іван Рубанаў, які вызваліўся год таму з Вацеевскай калоніі, перадаў у рэдакцыю ад іншага сядзельца Петра Аленікава нелегальна знятае на мабільнік відэа, дзе сядзелец расказвае пра тое, як робяцца левыя аўтамабільныя нумары. Паводле Івана, выраб нумароў для расійскіх легкавых аўтамабіляў, а таксама радзей нумарных знакаў для грузавікоў, гэта асобная, акрамя аўтарамонту, вытворчасць.
Ну, што известна, там дело в том, что цех по производству номеров, левых номеров, белорусских нет, а только российские. Как приходит заказ, так и они делают. 20 пар там в день, там 10, как когда. Один человек специалист, тот, что умеет делать, и чеканка, вот эта вот покраска, все-все, он все полностью делает. Жестянки делают, короче, номер.
Говорю, былы осудженный в Ацельской колонии Иван Рубан. У эфіры «Свабода ў турмах», працяг праграмы неўзабаве.
Вы на хвалях «Свабоды», тут Ганна Слоус, сёння ў праграме. З ініцыятывы Камітэту салідарнасці руху за свабоду ў Беларусі пачалася кампанія салідарнасці «Тыдзень палітвязня». У Віцебску третій день закритого суду над Андреєм Гайдуковим, якого винуватять у зборі інформації для заміжних спецслужбов. У городні гандляри ринку центральної Паўднёвай страйкавали супроць увядзення урадам Беларусі з 1 ліпеня чарговой абавязковой сертифікації товараў. Крышовський суд абавязав незалежную газету «Вольний город» надрукаваць абвяржэнне на артыкул «Прыгонные», у якім гаварылася про затрымки заробкаў. Міністерство юстиції адмовілася зарегістраваць грамадское об'єднання «Гавары правду». Александр Лукашенко наведвае Украину з офіційним візитом 17-18 червня. У Мінску памёр лідер берасцейскіх прадпрымальнікаў Віктор Чайкоўскі. Дакументальны фільм «Даволі, даволі» Вячаслава Ракіцкага і Андрэя Куцілы атрымаў дыплом на міжнародным кінафестывалі ў Кошыцах у Славаччыне.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струе.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Наша сённяшняя тэма – праца за кратамі. Былы асуджаны Іван Рубанаў, які вызваліўся год таму з Вацеевскай калоніі, перадаў у рэдакцыю ад іншага сядзельца Петра Аленікава нелегальна знятае на мабільнік відэа. Як сведчыць Іван Рубанаў, асуджаныя фактычна бясплатна робяць якасны рамонт прыватных транспартных сродкаў, што належыць кіраўніцтву розных РАУС, таксама з нічога збіраюць рарытэтныя машыны, якія потым трапляюць да розных калекцыянераў, у тым ліку і замежных.
Администрация так деньги отмывает, ну как, рабсила бесплатная, загнали машину, сделать маленький порог, а делает всю машину. В бумаге будет записано, что поремонтировали в этой машине, например, там мелочь какая-то, а сделали вот с начала и до конца полностью, машину с нуля сделали люди. В бумаге оформляют там на 100 тысяч рублей, на 150, чтобы цена была маленькая, а делают... на миллионов 25-30. Вот эта машина где-то вышла, он был человек тот, что ее полностью переделывал, он сказал где-то 38 миллионов. Если по государству платить, то где-то на 38 миллионов было. Он там делал вот эту машину где-то, он мне говорил, 4 или 6 дней. С напарником они делали от начала и до конца, это сутками. Спали по пару часов, их оставляли, они шпарили еще. С 8 до 10 вечера он получает в месяц от 5 до 15 тысяч. Прошлый, последний раз он получил 35 тысяч, это много было.
Гэтым людзям скардзяцца на тое, што яны суткамі сядзяць пад машынамі, атрымліваючы пры гэтым нізкую плату, на тое, што адміністрацыя пастаянна ўвесь час трымае іх пад страхам адмовы ў званках ці спатканнях і гэтак далей, няма каму, сцвярджае вам. Да таго ж, у параўнанні з іншымі работамі, гэта мае шмат прывілеяў, напрыклад, умоўна датэрміновае вызваленне. Аднак працягвае былы асуджаны.
Если человек конкретно делает очень хорошо, он прежде чем уйти, например, там на ЭТР, ну на что-то раньше, домой, вот он должен позвонить, искать замену, вот, чтобы он тебе нашел замену. Не они ищут, а он ищет. Вот если он найдет замену, они посмотрят, что он делает не хуже, чем он, тогда они могут его отпустить.
У эфіру «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Наша сённяшняя тэма – праца за кратамі. Згодна з палажэннямі крымінальна-выканаўчага кодэксу Беларусі, працы ў калёніях павінны быць забяспечаны ўсе асуджаныя. Тым не менш, занятасць зняволеных у папраўчых установах самая розная. У Івацеевскай калёні яна складае 40-60%, у Новасадах 80-90, у Горках ды Мазыры прыкладна столькі ж, а вось у Воршы гэты паказчык самы нізкі – 20%. Звязана гэта галоўным чынам з адсутнасцю месца, а таксама адмовай з боку ЗК рэцидывістаў працаваць за мізэрныя заробкі, ды яшчэ з рызыкай стаць інвалідам. Былы асуджаны ПК-22 палізняволены Валеры Ліванеўскі кажа, што, нягледзячы на ўсе яго просьбы, на адрас адміністрацыі сам ён на працу у прамысловай зоне разлічваць не мог па той простай прычыне, што ён часта ставіў пытанні, звязаныя з тэхнікай бяспекі. Ліванеўскі доўга дамагаўся працоўнага месца. Нарэшце яго ўладкавалі санітарам у санчастцы. Плацілі, праўда, за гэта слёзы, адзначае ён, каля даляра ў месяц. Аднак гэта было прывілеяванае становішча. Можна было свабодна глядзець тэлевізар, прычым не толькі выпускі беларускіх навінаў. Падчас працы ў санчастцы Ліванеўскі стаў сведкам вялікай колькасці траўматычных выпадкаў на турэмнай вытворчасці. Валеры Ліванеўскі.
Травмы всевозможныя. Это обычное дело, но они скрываются от администрации. И при моей памяти людям отрубали пальцы. Но вопрос заключается, что действительно условия труда, как правило, никаких. Техника безопасности, что такое, там не знают. Инспектора по технике безопасности туда не доходят. А что касается рабочей одежды, тоже она практически не выдается. Спецодежды там вообще практически не пахнет. Поэтому условия вот именно техники безопасности там нет никакой вообще. Меня на промышленную зону не пускали по той простой причине, что я часто ставил вопросы, связанные с охраной труда.
Апошнім часам выпадкі турэмнага вытворчага траўматызму сталі прасочвацца ў СМІ. Адзін з такіх фактаў у свой час агучыла журналістам Марына Адамовіч. Гэта здарылася падчас утрымання яе мужа, кандыдата на прэзідэнта на мінулых выбарах Міколы Статкевіча у Шклоўскай ПК, дзе палітвязень быў размеркаваны на працу на пілараме.
Тое, што была парушаная тэхніка, бяспекі, но это супер відавочна. Чалавек працуе, даруйце, у гумавых сланцах з бярвеннямі, там немаведама якой шаніцця лізерных дрэў на падачы іх там на пілу, это 1000% парушэння тэхнікі бяспекі, пры тым, што да гэтага ён ўжо меў траўму рабрыны. Це на ўсе мае звароты ў пракуратуры. Спачатку яны не заўважалі на 2-3 зварота, што там галоўным пунктам было за траўму. Потым, калі ўрэшце рэшт яны адказалі, то видите, серый вунтер офицерская вдова, которая сама себя высекла. В результате его неосторожности, але это самое, никаких там серьезных пошкоджений не было, только потом она подробязала расписывать, сколько сейчас он был там на больничном листку, сколько часов было у гипсе, так это вот по самым передузятым правым колонам належит до категории меньше тяжких телесных пошкоджений, за якую особые отказные, скажем так, за технику бяспекі на працоўных месцах, вот у дзяржаўнай любой установе на волі страцілі сваю пасаду.
Гаварыла Марына Адамовіч. Як кажа, былы асуджаны Ігар Міхнавец, таго, хто ў выніку парушэння тэхнікі бяспекі станавіўся інвалідам. Адміністрацыя папраўчых установ заўсёды спрабавала пераканаць, падпісаць паперу, маўляў, вінаваты выключна ён сам. Вядомы выпадак, калі чалавеку, якому на вытворчасці адрэзала станком руку, і той адмовіўся падпісаць адпаведныя дакументы, начальства сказала наступнае: «Не перадумаеш, не ўбачыш умоўна датэрміновага, а мы перавядзём собі у стати злосних порушальників режиму. Поводлі Ігора Міхнауца таких випадків немало, і про їх веде уся зона.
Случилось что-то на промке. Вся інформація, вся зона владеет ей мгновенно. Общение там идет постоянно. Если мне надо кого-то увидеть с рабочей стороны, или даже и не надо, но я с ними столкнуться могу и в ларьке, и на телефонных звонках, и по ходу в столовую, еще куда-то, на санчасть. Может ли быть скрыта какая-то информация зэков, которые работают на промке, а зэков, которые живут в жилой и не ходят туда? Нет. Общение постоянное.
У ефіра «Свобода у турмах». Протягуємо програму. Поводі звісток, які ми тримали від былих осуджених тільки у редких колоніях – Новосади або Гомельська жаночая шатерка, за інтенсивну працю можна тримати стільки грошей, каб дозволити собі не паразитувати за кошт сім'ї. Найчастіше заробку не хапає навіть на цигарети. Валерій Ліванівський у якості одної з головних причин низьких заробків називає наступне.
Як правило, штатная единица вот для работающих осужденных, она одна. Допустим, вот на кухне положен один повар. Ну, на кухне закидывают 8 человек, к примеру. И эта зарплата одного человека делится вот на 8 частей. Ну, вообще, зэку работать хочется. Большинство осужденных хотело бы работать. Но она хотела бы и получать соответствующую заработную плату. Они хотят работать, а не бесплатно что-то батрачить. Хотя и часть людей согласна для разнообразия даже бесплатно побатрачить там. Это ремонт автомобилей, в том числе и сотрудников. Это какие-то работы по дому, это какие-то подделки из дерева, которые потом, ну, шахматы там и так далее, которые перепродаются, там сувениры и так далее и тому подобное.
Керівник правооборонної платформи Андрій Бондаренко тлумачить смішне на сьогоднішній день місячні заробки ЗК від 10 до 400 тисяч рублів звичайної корупції. Навіть з усіми відлученнями за проживання, харчування і так далі, праця цих людей коштує істотно більше.
Один із совершенно простих механізмів – це коли осуждені в строительних учреждениях відкритого типу направляються на роботу, де з ними не заключаються ніяких договорів, і в кінцевому счеті всі денежні средства, зароблені этими осужденными, они переходят в руки руководителя либо кого-то из руководства колонии, а осужденным они уже выдают там на свое усмотрение ту или иную сумму. Что касается колонии закрытого типа, имеется в виду исправительных колоний, то это в том числе и размещение каких-либо заказов, которые оцениваются для колонии в одну сумму, а в дальнейшем представители коммерции уже рассчитываются там отдельно с сотрудниками администрации. То есть достаточно много лазеек для того, чтобы зарабатывать на рабском труде осужденных, особенно с учетом того, что осужденные получают в размере там от 400 до 10 тысяч рублей в месяц, то, соответственно, фактически это дает практически 100% рентабельность для любого производимого там товара.
Характерно, что випадки коррупции в колонии становятся ледь не нормой. Так, все лето у лютом у Могилевской области был затриманный начальник колонии номер 46, який поводили следство брал хабар. Летось у Гомельской области и так само на хабары попался наместник начальника одной из ПК. Все лето при конце травня у следшем комитете Беларуси поведомили про арышт директора унитарного предприемства при ПК-5 в Ацеве. Его обвиновывают снова же у хабары.
Подполковник внутренней службы, находясь в вышеуказанной должности, заключил контракт на поставку продукции РУП в адрес иностранного предприятия и организовал его выполнение. За успешную реализацию договора поставки директор предприятия принял от руководителя коммерческой структуры денежные средства в особо крупном размере. Действия подозреваемого квалифицированы по статье 430 Уголовного кодекса «Получение взятки». В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Это был комментарий супрацовницы следшего комитета Беларуси. Был осужденный в Ацевской колонии Игорь Михновец, меньше за все, схильный бачить у подобных заходах перемогу справедливости. И он лечит, что арештовывает представников тюремной администрации худшей из неких келейных причин.
Знаю, вот даже тех, кто лично с ним знаком, с директором производства общался, я-то нет, не имел отношения к производству. Видел его. Он все время отличался от сотрудников администрации тем, что ходил в вольном костюме, а не в форме. Хорош
мужик толковый, грамотный, спокойный. Но дело в том, что он вообще был не самостоятелен на этом объекте как директор. Даже приведу пример. Пытались, обращались к нему, чтобы принял на работу, на производство, на какой-то станок специалиста. Человек хотел работать. Он к нему обратился, говорит, у меня такой-то разряд, заберите меня, я хочу работать. Вот он, директор, не смог этого сделать без одобрения начальника колонии и зампорора. То есть отдел и режимная часть, если не против, тогда директор забирает. И вот когда я сейчас считаю, что он обвиняется в коррупции, и видя вот это все, что там происходило, его несамостоятельность, ну, это просто мое суждение, что это козел отпущения.
Поводле былого политвязня кандидата на президента Дмитрия Вуса, теперешняя система выполнения покарания не зацикавлены ни у рентабельности, ни у модернизации вытворчести, ни у научания вязня у сучасным профессиям, тем больше у створения нормальных умов працы для зняволенных. Гэтые люди априори не могут лечиться людьми, а тому просто обязанные покутывать.
Заключенные, которые по экономическим статьям попали, там мебельную, какие-то ЦХ хотели создать, но один администрация департамента это не приветствовала. Я не знаю, с чем это связано. А у них самих денег финансовых не хватает, чтобы создать возможность обеспечить работу заключенных.
Говорил Дмитрий Вус. У этой совести усхадывается история, якая колись отбылася с российским политвязнем Михаилом Ходорковским. Еще подчас своего знаходжения у СИЗА он пропоновал заработать за властные сродки капитальный ремонт не только у своей камеры, але во всем следшем изоляторе с тем, как у каждом таким помешкании была цивилизованная прибиральня ды душевая. На это керавництво СИЗА отказало Ходорковскому вельми коротко, недозволено. У Беларуси отказ у подобной ситуации. Напевно, хутчэй за ўсё, мог быць такім жа. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Гэта была перадача Алены Струвы «Свабода